сердце – сущность всего, то главное, что объединяет собою – все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Пятое сентября 2023 года, вторник, 12 часов дня в Москве. И, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин вместе с Теос Медиа у вас в гостях. Мы продолжаем читать книгу пророка Исаии. Вот это то самое пятое Евангелие, по очень точному выражению Августина Блаженного, в котором, пожалуй, как мало где вообще в литературе встречается такое яркое сияние света, которое как будто бы развеивает тьму внутри человека. И вот в этом сиянии становится видна одна из самых важных проблем. Проблем существования зла. Когда я сказал «ясной», еще не значит до конца понятной, но тем не менее. Мы сегодня с вами, читая 27 главу книги пророка Исаия, поговорим о проблеме зла. И назовем мы этот эфир, как, наверное, и исходит из логики с самого начала этого удивительного пророчества и откровения, прямота против изгиба. Потому что как бы мы ни объясняли зло, как бы мы ни понимали это зло, перед нами стоит, в общем, очень сложный с точки зрения механизма принятия решения, но простой с точки зрения выбора, вопрос. Что нам делать? Идти прямо или сгибаться ввиду того самого зла? Бороться с ним или к нему приспосабливаться, если говорить иначе. И здесь нам очень пригодится фраза Честертона, которая отвечает на этот вопрос очень просто. «Растите прямо, жизнь сама вас изогнет». Вот это удивительная вещь. И я не просто так выбрал в качестве эпиграфа, конечно, эту мысль Честертона. Потому что многие из нас, наверное, если прожили достаточно долго, испытали то самое разочарование в борьбе со злом, которое выражается в своем бессилии, которое выражается в своей ограниченности, в неспособности преодолеть и победить это зло в себе, в мире, в нашей жизни. Я имею в виду преодолеть окончательно, что называется, уничтожить в принципе. Но начнем мы, конечно же, как всегда, с текста. И начинается это откровение пророка Исаии с удивительной, совершенно потрясающей фразы. И снова наш пророк обращает в тот день. Вообще, я уже говорил и повторюсь, что тот день – это день особенный в истории. Это может быть день, в который Христос своей смертью победил это зло на кресте. Это может быть день, когда Христос вернется, день Его второго пришествия, день суда. Для нас это, наверное, тот день, когда мы предстанем перед Спасителем, покинув эту грешную землю и грешное тело. Так вот, в тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим, крепким, Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское. А мы подумаем вот о чем с вами. О том, что, наверное, вот образ этого змея, ведь если вы посмотрите, я недавно совершенно шел по дороге, и вдруг прям через тропинку, по которой я шел, проползал уши. Вы знаете, удивительная вещь, что уши сгибается, но ползет прямо. И вот эта черта того зла, которое у Исаия олицетворено в образе этого морского змея, морского чудовища, Левиафана. Зло, изгибающееся, извилистое, если можно так сказать, идет прямо. И цель у него одна, как мы знаем со слов Спасителя в Евангелии от Иоанна, 10 глава. Его цель – украсть, разрушить и погубить. Чудовище – это морское, и, конечно, под морем здесь подразумевается не просто водная стихия, а это море то самое, из которого выходит зверь в Откровении Иоанна, данное ему на острове Патмос. А вот слово «Левиафан», оно любопытно, потому что оно означает в буквальном смысле «дракон». Дракон. Это транслитерация еврейского слова, которое буквально означает «чудовище». Есть другое слово «монстр». При этом мы не должны заблуждаться по поводу оптического взгляда на понятие «монстр» или «чудовище». Сегодня очень масса способов при помощи компьютерных технологий создавать разные облики чудовищ, монстров и тому подобное. Нет. Здесь, конечно же, перед нами предстает чудовищность именно в нравственном отношении, в моральном. И вот этот скользящий и извивающийся змей, этот змей, который бежит и лукав в своем бегстве, это я вам цитирую разные переводы вот этого фрагмента, елизаветинский текст, восточный перевод, перевод Московского библейского общества, бегущий и ловкий змей. В английском переводе это значит змей, который пронзает и проникает. И вот здесь Левиафан олицетворяет это зло, которое пронзает существование человека и проникает в самую его сущность. Он нечестен, он лжив, он аморален в принципе и изначально. Если вы вспомните Мильтона, знаменитую его трагедию «Потерянный рай», там очень понятно описана позиция этого змея. После падения с небес, своей вот у Мильтона в речи в аду, когда он обращается ко всем падшим ангелам, он говорит о главном своем принципе. И вот в чем он выражается. Мы проиграли бой. Да, победить Бога невозможно. Ну и что же из этого? Мы сможем навредить тому, что Бог любит. Как сказано позже, титаны не смогли поколебать небес, но, падая на землю, они разрушили ее. И, по сути дела, сатана – это еще одно имя еврейское, что значит «противник Бога», решает навредить человеку, который ему самому лично ничего плохого не сделал, только ради того, чтобы отомстить Богу. И вот это имя сатана, противящийся воле Бога, противящийся воле небес, противящийся истине, противящийся нравственному закону, еще с другим сочетается греческим именем сатаны. Диаболос или дьявол, что буквально значит клеветник. Он клевещет. Клевещет Богу на человека. Вспомним первые две главы книги Иова. Он клевещет человеку на Бога. Вспомним третью главу книги Бытия. Он солгал, сказав, что Бог, Евион это сказал, что Бог прячет от них что-то. Не хочет, чтобы они что-то узнали важное. Не хочет, чтобы они стали, как он. И он их обманул. Мы с вами знаем эту историю. И вот интересно, все эти извилистые его пути, и это совершенно прямая цель, гибель, разрушение, желание взять с собой в ад, куда он будет низвержен окончательно, как можно больше людей и погубить как можно душ больше, и растлить как можно больше жизни, и искалечить. И, в общем, его цель – разрушение. Разрушение того, что есть. Зло, как описали его богословы в свое время, отталкиваясь от еврейского слова, означает неспособность достичь божественного стандарта. Зло – это не присутствие, это прежде всего отсутствие чего-то. Холод – зло, потому что это отсутствие тепла. Ненависть – зло, потому что это отсутствие любви. И вот это отсутствие добра, оно ведь невозможно, не может существовать без присутствия чего-то. Паразит должен чем-то питаться. Чтобы украсть что-то, вор должен найти человека, который честно заработал что-то, потому что если все будут воровать, воровать будет нечего. И вот это зло человеку до конца и в полной степени неподвластное. Это зло не всегда видное, во всяком случае заметное с первого взгляда, проникает в сад, проникает в душу и жизнь человека. Она становится в каком-то смысле частью человеческой природы. И вот, вот в этой трагедии мы видим, как этот маленький еще пока змей через тысячелетия превращается, питаясь прахом, в огромного дракона, чудовище. И что же это зло нам предлагает? И как же мы с ним можем бороться? С его изгибчивостью, с его извилистостью, с его коварством, с его ловкостью. Что же оно предлагает? Что оно предложило Еве? Временную пользу в обмен на вечный смысл. Кстати говоря, до конца непонятный. Был какой-то смысл в том, что Бог посадил эти два дерева в раю. Дерево жизни и дерево познания добра и зла. И был какой-то смысл в этом запрете. Потому что в этом запрете испытывалась невинность человека, которая в случае послушания могла бы стать безгрешием. Но давайте вернемся к тому дню, к дню, когда Господь поразит этого Левиафана тяжелым, большим и крепким мечом. В этот день этот меч, в некоторых переводах святой, великий и крепкий, а в латинском тексте он прочный, высокий. В этот день меч твердой и неодолимой воли Бога, меч величия его могущества, крепость его мудрости, поразит Левиафана. Вспомним с вами книгу Откровения, первую главу, в которой перед нами предстает Спаситель, как Альфа и Омега, начало и конец, Пантократор, Вседержитель, у которого из уст огромный длинный меч Слова Божьего. И вот здесь мы с вами можем апеллировать ко всей истории человечества, к своей личной судьбе. И, наверное, так или иначе можем увидеть, заметить, хотя вряд ли когда-нибудь понять до конца, что от прямого взгляда это зло все время ускользает. Редко-редко, когда это чудовищность, то есть невообразимость жестокости намерений, предстает перед нами лицо к лицу. Это было, пожалуй, вот я очень советую почитать вам записки из ада Залмана Градовского. Человека, который был в Освенциме, его записки нашли в пепле сожженных там человеческих тел. И вот эта чудовищность лезет в душу человека. К слову сказать, в пророчествах Иезекииля это же самое еврейское слово «левиафан» используется для и переводится как «крокодил», и описывается там египетский фараон этим словом. И давайте вернемся снова к тому дню. Дню окончательной победы над злом, которое Бог уже победил, как сказал Боэций, исключив зло из вечности. Мы с вами знаем. Вспомните слова Христа: «Я видел сатану, который упал с неба». В вечности злу нет места. Оно извергнуто, отчуждено, исключено из вечности. Так вот, в тот день, в день, когда эта победа будет утверждена во времени и на земле, в этот день пойте, говорит пророк Исаия. Пойте, потому что в этот день вы можете петь о винограднике Господа. Винограднике, который Господь напояет каждое мгновение. Вот в этот день. И здесь образ виноградника, конечно, не случайный, потому что Израиль очень часто Господь называет своим виноградником. Помните, мы с вами, когда начинали читать книгу Исаия, говорили о том, как сокрушается пророк Исаия, что насадил Господь виноград, а появились дикие грозды. Вкус этого винограда не очень приятный. И, конечно, вот это духовное сообщество, олицетворением которого является Израиль, оно напояется Богом каждое мгновение, орошается каждый миг, как сказано в других переводах, день и ночь, постоянно. Почему? Да потому что перед духовным сообществом, перед любой группой лиц, призванных Богом, спасаемых им, всегда стоит этот вопрос – проблема зла, которая существует в мире, влияет на них и живет в их смертной греховной плоти. И в этом смысле я, вы знаете, недавно совсем столкнулся с интересным нашим писателем Юрием Козловым, его повесть «Изобретая велосипед». Повесть о школьных годах, о их последних месяцах 10 класса в советское время. Там очень ясно показана одна вещь. В проблеме отношения ко злу каждое поколение, каждый человек в каком-то смысле изобретает свой велосипед. Потому что нет готовых ответов, нет готовых истин. В каждом поколении святые пророки, учителя, проповедники, философы, писатели, художники, поэты так или иначе пытались изобрести этот велосипед. Давайте вспомним того же Ансельма Кентерберийского, который о проблеме зла в контексте веры в Бога рассуждал. Очень интересно. Если Бог есть, почему тогда существует зло, говорит он. А если Бога нет, то откуда тогда взялось добро? И здесь мы можем отчасти, только отчасти прикоснуться к этой правде о существовании зла, которое по каким-то совершенно непонятным нам причинам допущено в наше существование земное. Ведь мог же Бог не пустить змея в сад? Мог запретить Еве встать между нею и змеем и прекратить все эти разговоры? Нет, он этого не сделал. И здесь нам поможет богословский взгляд на эту проблему, взгляд философский, который утверждает, что сама по себе свободная воля предполагает неизбежность нравственного выбора. Она, в ней уже заложен потенциал зла. Если я свободен а любить и ненавидеть, значит, должна быть эта ненависть как-то рядом, я, есть что-то, что я выбрал. И если зло моральное является последствием возможности вот этого нравственного выбора, то зло физическое уже становится последствиями греха, как выбора неправильного. И вот в этой удивительной, в удивительном противостоянии злу мы видим с вами, как Господь охраняет свой виноградник, то, что Он посадил в человеке и в обществе. «Гнева нет во мне, но если бы кто противопоставил мне в нем, то есть в винограднике, волчцы и тернии, я войною пойду против него, выжгу его совсем». И здесь вот эта проблема зла встает перед нами, проблеме, которая обозначена очень здорово Христом в знаменитой его притче о пшенице и плевелах. Давайте вспомним ее. Там враг приходит ночью на поле, в котором хозяин посеял пшеницу, и сеет там плевелы, сорняки. Те самые волчцы, о которых Исаия говорит. И вот смотрите, против тех, кто сеет, вот это зло, эти плевелы, да, восстает сам Господь, Он воюет с ними. Да, горе миру от соблазнов, и они неизбежны, но горе тому, через кого они приходят. Да, зло невозможно истребить полностью с лица земли, как говорит Симон Франк в своем знаменитом труде «Свет во тьме», окончательная победа над злом в этом мире, в этом времени невозможна. Потому что, убивая очередного носителя или проводника этого зла, мы просто избавляемся от проводника. Само зло тут же меняет форму, меняет цвет, оно извивается, оно ускользает, оно меняет носителей. И на смену Гитлера, Гитлеру и его идеологии сегодня приходит какой-то новый фашизм. Использовать других людей, посмотреть, что творится в мире. Снова свастика в виде татуировок мелькает везде в новостях, на лицах и телах молодых людей. Оно не исчезло, это зло, оно просто меняет носителя. Мы должны ему противостоять, потому что в этом определяется наша позиция. И Семен Франк как бы спрашивает, но если зло это невозможно победить, до конца я имею в виду, да, здесь, на земле, во времени, в существовании двусмысленном, то в чем же тогда состоит роль этой истории, которую мы с вами проживаем, истории личной, истории общества, истории всего мира? Смысл, говорит, единственный положительный смысл, говорит Семен Франк, это воспитание человеческой личности. Потому что злу надо противостоять. И почему? Да потому что вы, когда выбираете это противостояние, вы как бы встаете на сторону Бога. Зло – это величайший паразит. И сорняки надо выпалывать по мере возможностей. Но здесь перед нами встает двусмысленность этой борьбы. Возвращаемся к притче о пшеницах и плевелах. Что говорит? Что говорит хозяину поля? Бог, не выдергивай сейчас сорняки, пусть растет все. Наступит время урожая, и тогда, собрав его, можно будет отделить плевелы от пшениц и плевелы сжечь. Вот ведь, смотрите, какая вещь получается. Окончательно отделить зло от добра в нас, если уж так говорить, да, мы сами не можем. Сама борьба со злом, она двусмысленна, потому что, выпалывая сорняки, мы задеваем, больно или невольно, пшеницу. Вспомним с вами борьбу со злом в разных идеологиях, в разных обществах. Всегда это и начинается охота на ведьм, борьба там с преступными классами и так далее, и так далее. И даже в физической сфере, каждый раз, когда мы говорим о той же борьбе с раком, да, и что такое химиотерапия, когда вы убиваете раковые клетки, но вместе с ними-то страдают и здоровые. Вот почему этот процесс очень сложный, трудный и всегда двусмысленный. Борьба со злом в каком-то смысле ухудшает иногда положение. Потому что что такое зло, по большому счету? Это последствия отчуждения от источника бытия, от Бога. Вот почему, да, вот я почему. В чем проблема сегодняшнего общества? В борьбе за демократию начинают использовать недемократические методы. Во имя мира ведут войну, а во имя здоровья пользуются ядом. То есть вот примеров много. И к чему это все ведет нас? Что я хочу сказать прежде всего? Пожалуй, такой вывод сделать, пока мы говорим о зле. Что, во-первых, окончательная победа над злом совершилась в вечности. Оно исключено из вечности, и на кресте Христос поверг публичному позору всей силы зла. Как там сказано, восторжествовав над ними самим собою. Так пишет апостол Павел в послании к Колоссянам. Во-вторых, здесь одна очень важная, принципиальная для меня вещь. Двусмысленность всякой борьбы со злом. Борьбы этой не отменяет. Отказаться от борьбы нельзя. Победить зло до конца во времени невозможно. И вот почему нам очень важно понять, что мы, как мы относимся к этому злу. Потому что очень часто, и, к сожалению, либеральная культура себе это позволяет, особенно в последние столетия, начинается рационализироваться вот это взаимодействие в человеке плоского начала, то есть его ощущений поверхностных, с недоступным ему злом. Человек пытается как бы быть выше этой проблемы добра и зла, а опускается ниже ее. В этом смысле всякий нюанс вот этого литературного творчества либерального, я имею в виду, ну, возьмите того же Набокова, того же Бунина в каком-то смысле, который в каком-то смысле, утверждая неизбежность зла, наверное, незаметно для себя, переходили к его необходимости. Люди, к сожалению, очень часто слишком быстро готовы к сотрудничеству со злом. Это уже другая крайность. Они пытаются это зло победить и губят пшеницу вместе с плевелами, здоровые клетки вместе с больными, а другие пытаются с ним договориться, к нему приспособиться, каким-то образом свою душу деформировать под изгибы, коварные и ловкие изгибы этого зла, который, как змей, ползает в душу нашу, в наше общество. И оказывается, что оба пути ведут в тупик. И радикальный, и компромиссный. И вот это как раз делает эту проблему невероятно сложной, неразрешимой человеческой способностью, человеческой силой, человеческими ресурсами. Потому что зло – это сверхъестественно. И оно ведет к противоестественному состоянию сознания человека. Но об этом мы чуть позже поговорим, а пока я позволю себе удалиться на небольшую паузу. Оставайтесь с нами, я просто немножко переведу дыхание.
Квинтэссенция. Сущность всего. то главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса. 5 сентября 2023 года, вторник, 12 часов 31 минута в Москве времени. И мы продолжаем чтение 27 главы книги пророка Исаии. И у вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Теос Медиа приветствует вас. Мы говорим сегодня о зле, об этом коварном, изгибающемся, но прямо ползущем змее, который проник в душу человека, проник в общество и внес вместе с собой ложь, несправедливость, болезнь, все то, что принято называть грехом. И вот здесь мы с вами, перед тем, как уйти на паузу, сказали о том, что есть путь радикальный, которым мы рискуем и очень сильно, борясь с плевелами, уничтожить пшеницу, борясь с раковыми клетками, навредить и здоровым. А есть другой путь, путь компромисса со злом. Попытка с ним договориться. В свое время Черчилль в своей знаменитой речи в парламенте в Англии, говоря о попытках Европы договориться с Гитлером, выразился очень точно. Бесполезно договариваться с тигром, когда ваша голова находится у него в пасти. В этом смысле путь компромисса, как и радикальный путь, оказываются неприемлемыми, потому что они ведут в тупик. Тупик человеческой ограниченности – тупик человеческой глупости и ограниченности. И в итоге и те, кто тратит громадные силы на борьбу со злом внешним, и те, кто пытается договориться внутри себя со злом внутренним, рискуют погубить пшеницу вместе с плевелами или рискуют позволить плевелам окончательно погубить эту пшеницу. Как те самые плевелы, которые душат посеянное в человеке слово. Человеку вот это проникающее и извивающееся зло недоступно и неподвластно. И тем не менее, совершенно однозначно можно утверждать, что в Священном Писании очень четко обозначен призыв этому злу противостоять. Не бороться с ним, а противостоять. Вот в послании к Ефесянам, в 6 главе апостол Павел именно к этому нас призывает. Противостать в злой день. Почему? Вера – это связано с тем, что будет, с будущим. А я напомню, мы об этом сказали в самой первой половине этой передачи, что у зла у него нет будущего, в смысле вечного будущего. Оно может иметь громадную власть во времени, просто непостижимую. Стоит только попытаться исследовать сколько-нибудь серьезную историю человека, его культуры, его религии, и мы увидим, какую громадную власть зло обретало над душами не только отдельных людей, над огромными массами. Это сейчас мы смотрим, вот хроники, смотрим на этого усатого фанатика, которому все приветствуют на площадях, с улыбкой такой. Как же они могли поверить этому фанатику, безумцу? 45 миллионов немцев плакали от восторга, взирая на этого человека и слушая его, на это чудовище. Это говорит о том, что об этом Гиббон в своей «Психологии масс» писал очень здорово, что зло овладевает людьми совершенно с непостижимой, сверхъестественной властью. И вот поэтому для нас ориентиром, точкой отсчета в этом противостоянии злу является крест. Крест, на котором, как говорит апостол Павел, я распят для мира, а мир для меня. Я, опять-таки, позволю себе вспомнить того же Честертона, который, описывая в своем романе «Человек, который назывался «Четвергом один эпизод», потрясающий образ использует. Там главный герой бежит по улице, его догоняют враги, он уже обречен, все, он проиграл. Туман, ночь, и вдруг разошлись немножко облака, и луна осветила крест на соборе святого Павла в Лондоне. Герой, глядя на него, подумал, что даже если бесы захватили небо, до креста им никогда не добраться. Но мы с вами вернемся к пророку Исаии, к 27 главе. Каким бы неуловимым и непреодолимым ни казалось нам это зло, оно не вечно. В грядущие дни, говорит пророк Исаия, в грядущие дни укоренится Иаков, даст отпрыск и расцветет Израиль и наполнится плодами вселенного. Здесь вот о чем речь идет. О бесконечной вере в добро. Оно существует, это добро. Оно всегда есть. И вот почему мне так в этом плане нравится парадоксальное мышление Честертона. В мире невидимом ад восстал против неба. Здесь, в мире видимом, небо восстает против ада. Верующий всегда готов восстать, ведь восстание – это восстановление. Всегда, в любой миг, ты можешь восстать во имя правды, которую человек не видел со времен Адама. Добро остается добром. Никаким неизменным обычаем, никаким изменением эволюции ничего с этим не поделать. Давайте вспомним знаменитое произведение «Властелин колец» Толкина. Фродо, доведенный до отчаяния болью, мукой, тяготой от этого зла, которое он несет в себе, обращается с таким криком: «Зачем?» И Сэм, его верный друг, отвечает: «Потому что есть на свете добро, и за него надо бороться». Поэтому, наверное, моему сердцу ближе позиция не просто борьбы со злом, а защиты добра. Вместо того, чтобы бороться с ненавистью, надо хранить в своем сердце любовь, которая иногда, особенно сегодня, удушается беззаконием, как сказал Спаситель. Вместо того, чтобы бороться с неправдой, да, или лучше утверждать правду и истину. Есть такой замечательный пример, я не знаю, насколько он соответствует действительно, но мне он понравился, да. Ведь можно сколько угодно бороться с фальшивыми деньгами. Надо пускать в оборот настоящие. В свое время в одной из служб, я не помню, в какой стране, была создана специальная бригада по поиску фальшивых денег и фальшивомонетчиков. Так вот, людей, которые там работали, обучали. В течение нескольких лет они нюхали, трогали, проверяли на рентген, там, в общем, купюры. И ни разу за несколько лет им не давали фальшивых денег. Почему? Потому что когда человек проникся настоящим, когда он это ощутил, потрогал, когда он этим проникся, он сразу узнает фальшивое. Сразу. И вот здесь вот эта позиция того, что в грядущие дни укоренится Иаков, даст отпрыск и расцветет Израиль. Духовное сообщество растет и укрепляется в добре, в благости Господа, в милосердии, а не просто попытки изменить этот приходящий мир. Что толку делать косметический ремонт на «Титанике», который уже тонет? Я не говорю при этом, что нельзя обращать внимание на какие-то недостатки. Я говорю о принципиальной позиции. Иаков пустит корни, даст побег, расцветет и наполнит мир плодами. Плодами, как говорит еврейский текст в этом отрывке, плодами познания Бога. Не со злом надо общаться, а с Богом. И Надо узнавать Бога. Надо стремиться к Его познанию. Врага душ человеческих нам не перехитрить. Он слишком хитер и коварен. Но мы можем просить у Бога мудрости в этом противостоянии злу, которым пытается посеять и вырастить в наших душах и душах других людей. Нужно понять, что история человека и человечества, и общества несет в себе главную цель и задачу воспитать личность определенным образом. Здесь для меня, наверное, образцом будет всегда являться удивительная сказка «Пиноккио» про то, как человек приходит в этот мир, в общем-то, еще не человеком, он только заготовка, он еще слишком деревянный, он слишком материальный. И вот, проходя этот жизненный опыт, жизненный путь, простите, обретая опыт противостояния злу в самом себе, смотрите, как Пиноккио противостоит своей собственной глупости, своей собственной лени, безответственности, каким он становится потом живым мальчиком. Да, превращается он в человека быстро, по мановению палочки феи, но как долго он к этому шел. 27 глава книги пророка Исаии как раз об этом. О том, что Бог, вот этот виноградник духовного сообщества, напояет каждое мгновение. И наказывает, причем здесь сказано, что он наказывает его мерою, отвергая на время, потом приближая к себе. Наказание любящего Бога – это всегда благо. Благо мне, что я пострадал, говорит псалмист. 118 псалом, 71 стих. И прав, бесконечно прав Достоевский, который говорит, что человеку кроме счастья нужно еще и несчастье, и много, очень много. Мы сегодня, к сожалению, живем в период, когда сознание во многих отношениях у человека потребительское. Люди ищут алгоритмов, при помощи которых они могут получить максимум удовольствия и избежать как можно больше несчастья и неприятностей. А это путь как раз извилистый. Это тот самый путь, который ведет к прямой цели, к гибели души. И подходя к концу уже вот этой передачи сегодняшней, посмотрите, как здорово используется Исаии образ восточного ветра, ветра перемен. И мы живем период, который, наверное, еще Шпенглер назвал закатом в его знаменитой книге «Закат Европы». Но мы осознаем эти сумерки человеческой цивилизации, цивилизации, которая живет уже в так называемую постхристианскую эпоху. Но мы смотрим-то на восток, туда, где встает солнце. Оттуда восточный ветер, ветер перемен. Беззаконие Иакова загладится. Грех идолопоклонства, утверждает Исаия, будет снят с него. Кстати говоря, после вавилонского пленения эта проблема вообще исчезла. Ну, в широком плане. Наверное, остались какие-то суеверия, они всегда будут и есть. Но, тем не менее, идолопоклонство, как попытка заменить живого Бога идолом, оно было разрешено на долгое время после этого наказания. «Да, — говорит Исаия, — город опустеет, Иерусалим будет схвачен, разрушен, будет сожжен и разрушен храм, но настанет день, когда на эту пустую землю, на землю, где деревья погибли и бесплодны, где нет уже садов, где нет уже скота, а только стада каких-то диких животных пасутся на этих развалинах. Настанет день, когда Бог снова соберет свой народ на эту обетованную землю, на территорию Духа мы всегда возвращаемся». И снова звучит эта фраза: «В тот день из уст пророка Исаии. Но будет в тот день, Господь потрясет все от великой реки до потока египетского и высыны Израилева. Будете собраны один к другому. От великой реки, да, до потока египетского, от реки Ефрат и до Нила будет все потрясено, и снова вернется народ в Иерусалим. Для нас это олицетворяет истину, правду о том, что духовное сообщество будет возвращаться на территорию Духа, на территорию обетований Бога, туда, туда, где не только в географическом и политическом смысле, хотя это состоялось в 1948 году, Израиль вернулся как государство, как нация на свою землю. И вот тогда затрубит великая труба. В этот день труба – это вообще символ эсхатологический. Эта труба кричит о победе, она зовет к бою, она возвещает горе. Почитайте книгу Откровения и эти семь труб, которые предшествуют семи язвам, которые, язвам гнева, которые изливаются на все человечество. И скоро, очень скоро, все иудеи будут собраны, все верующие будут собраны вместе. И здесь для нас, как всегда, звучит вот этот вот удивительный трагический оптимизм. Так назвал Ямбург свою недавнюю работу наш педагог российский, которого я уважаю за то, что он делает и говорит, и во что он верит. И вот вернемся к тому, с чего мы начали. В тот день, да, наступит время торжества света, правды и добра, когда Христос вернется, чтобы нас избавить от этого лукавого века окончательно, вывести нас из двусмысленности этого человеческого существования во времени. В этот день зло будет окончательно поражено. И нам с вами остается только надеяться на то, что мы в этом противостоянии злу внутри себя или во внешней действительности сможем надеяться на бесконечную милость Бога, на Его удивительную благодать. Да, душа утомляется в этом противостоянии злу, но дух человеческий, светильник Господень, не устает никогда. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Так пишет апостол Иоанн в первом своем послании в 4 главе. Это утешает. И вот такова динамика нашей внутренней жизни, ее качество, что на фоне вечной непреложной победы Христа на кресте, в которой мы, безусловно, верим, нам приходится противостоять этому временному преимуществу зла в этом мире, потому что люди очень многого могут добиться сегодня при помощи этого зла, но при этом теряют гораздо больше свою собственную душку. Но здесь перед нами встает другая проблема. Проблема высокомерия человеческого сознания по отношению к злу. Это уже тема следующей передачи, когда мы будем читать 28 главу книги пророка Исаии и говорить о короткой постели и узком одеяле человеческой способности этому злу противостоять. А я на этом прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего вам доброго. До новых встреч. Спасибо.